Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Самолет готовился к взлету. Стюардесса, как положено, объявила имя командира экипажа, и я спросила у сидящей рядом грузинской женщины Тамуны. А грузины хорошие летчики? Тамуна громко и уверенно заявила: «Лучшие в мире, лучше всех». После чего дрожащей рукой накапала в пластмассовый стаканчик успокоительные капли и три раза перекрестилась. Самолет взял курс на Тбилиси. Грузия — маленькая страна. Здесь проживает около 4 миллионов человек, население третьей части Москвы. В Тбилиси меньше миллиона. Неудивительно, что все друг друга знают, состоят в дальнем или близком родстве, или хотя бы слышали друг о друге. Здесь не принято сторониться друг друга и уж тем более отказывать в помощи. Наверное, эта традиция спасала и спасает грузин в тяжелые времена. Я выходила на улицу и искала глазами приметы перемен. Вот новая грузинская полиция. Красивые молодые в современной экипировке. Года полтора назад в одночасье была ликвидирована ГАИ, и никто ни разу не пожалел об этом. На ступенях парламента разместились участники пикета. Здесь такое почти каждый день. У парламента, у канцелярии, у министерств. Разрозненные представители разрозненной сегодня оппозиции. К пикетам привыкли, прохожие спешат мимо. На центральных улицах много нищих. Выглядят они не так, как московские профессиональные попрошайки. От здешних веет настоящей бедностью. Фасады домов сияют новой краской. На одной из центральных площадей, бывшей площади Ленина, огорожено пространство под строительство памятника Георгию Победоносцу. Жители Тбилиси ожесточенно спорят, принимать ли творение своего земляка Зураба Церетели. Единого мнения нет, а значит, опять виновато правительство. Открылись и заполнены народом многочисленные кафе и ресторанчики. На щите, выставленном у входа одного из них, по-русски и по-английски написано «Бизнес-ланч. Хачапури, чахахбили, хаши». На соседней вывеске местный художник вывел «Элитные хинкали». В кафе, в гостинице, на улице люди охотно поддержат разговор о политической ситуации и о тех, кто у власти. Оценки эти часто нелицеприятны. Заметила только, что грузины могут ругать любого правителя, но никогда не ругают родину. 2 года спустя после революции РОС здесь, в Грузии, удивительным образом уживаются гордость и разочарование, неверие и надежда. Как при взлете самолета. Страшно, но так хочется верить, что экипаж не подведет.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Ну, еще раз здравствуйте, господин Саакашвили. Я, знаете, составила даже некий план интервью, а вот сейчас, когда пришла сюда, в это здание, канцелярии, меня такие воспоминания одолели. Потому что, ну, как 6 с лишним лет назад я была в этом здании и писала интервью с господином Шварнадзе, который тогда был президентом Грузии. И вот я зашла в здание, также проходная, также охрана, все похоже, только местами ремонт сделал. И подумала, что судьба политика очень изменчива. Никогда не знаешь, что случится в следующий раз, при каких обстоятельствах будет следующая встреча. В какой-то момент, мне кажется, господин Шварнадзе уже перестал правильно оценивать уровень поддержки, да, населения Грузии. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что вы реально оцениваете уровень поддержки и реальные опасности от отсутствия этой поддержки?
Я хочу сказать, что за 2 года мы сделали то, что всегда останется в истории Грузии, без всякого преувеличения. Даже когда люди будут нас ругать, и даже когда они будут плохо от нас, может быть, вспоминать. Грузия 2 года назад не было государства. Ни одно официальное лицо Грузии не получало достаточно зарплаты, чтобы даже зарабатывать себе на хлеб. Когда первый день я зашел в кабинет президента, через 2 недели мне принесли в конверте мою зарплату, она составляла 40 американских долларов. И потом я поехал в Давос на Всемирный экономический форум, мне дали 20 долларов, я спросил, что это такое, мне сказали, что это суточные ваши, в течение 5-6 дней, там кофе не столько не стоит ни в одной забегаловке. Так что вот эти люди получали столько зарплат, но они жили очень богато. До сих пор президент, мой предшественник, президент Шварнадзе, чтобы не говорили по всем данным, один из богатейших людей не только в Грузии, Кавказа. Некоторые из его министров, которые убежали, и в том числе в Россию, увезли с собой десятки миллионов долларов, может быть, сотни.
Это знаете точно?
Мы это знаем точно, и вся Грузия об этом знает.
Вся Грузия — это не ответ. Вся Грузия может...
Шварнадзе владеет до сих пор крупнейшей мобильной телефонной компанией мобильной связи. Они недавно купили акции также другой телефонной компании. Так что по факты налицо. Это все произошло после того, как они выплатили в бюджет реально где-то 35 миллионов долларов невыплаченных налогов до этого. Поэтому сейчас это легальный бизнес, хотя, конечно, моральный вопрос нам остается. Но министр наш бюджет тоже очень богатый. Сейчас я могу сказать, что в нашем правительстве, кроме Кахи Бендухидзе, который свои деньги, конечно, не здесь зарабатывал, ни одного богатого министра нет, ни одного просто зажиточного, как бы, преуспевающего бизнесмена нет.
Расскажите, как вам удается жить на 40 долларов?
Я не живу на 40 долларов. Зарплата президента Грузии сейчас составляет нормальную зарплату, которая сейчас она около... В Албании больше 3000 долларов, и все министры зарабатывают столько же. И у нас нет ни одного прокурора, который более-менее такого уровня, который бы зарабатывал меньше 1000 долларов в месяц. Нет ни одного судьи не будет с этого года, который бы зарабатывал меньше 1000 долларов, а будет и типа 2, по 3, и побольше 1000. Ни один полицейский, который оплачивается, ни один патрульный не получает меньше почти 300 долларов. Так что мы получили государственный аппарат, который не только оснащен лучше. И за эти годы, все, что мы сделали за 2 года, если вы зайдете в любое отделение полиции, в далеком селе, он не выглядит как отделение полиции Германии.
Господин Саакашвили, меня, знаете, что только смутило, что вы разговор о достижениях, которые будут занесены на скрижали, начали с того, что резко повысили оплату.
Нет, мы создали первый прецедент на постсоветском пространстве.
То есть этот эксперимент вы начали с себя?
Вы не с себя, с государственного аппарата. У нас государственный аппарат в Грузии не коррумпирован. У нас чистое правительство.
И это условность. Человек может получать 3-10 тысяч, нет, все равно брать взятки.
Это все изменяется в деньгах. И как я вам объясню, в каких деньгах. Бюджет Грузии вырос за эти годы 5 раз минимум. Вместе с местным бюджетом, в зависимости, как вы посчитаете, до 6 раз. Это индекс сокращения коррупции. Мы не были государством, и мы стали государством. За эти годы мы не получили небольшие кредиты, мы не нашли ни нефти, ни газа в больших количествах, мы не получали как бы большие инвестиции. Мы сейчас начинаем только получать большие инвестиции. И мы эти внутренние ресурсы направили в государственное русло, как бы из кармана вынесли государство. Мы создали, почему я начал с зарплаты госслужащих. Сейчас Грузия — это государство, где государственный аппарат обслуживает народ, а не сам себя. Люди считают, что это их государство. У нас что было? В России было просто, когда Россия начала как бы свой постсоветский путь, Россия была наследником большой империи. Советский Союз был империей. И Россия имела свой государственный аппарат, свое чиновничество. Коррумпированы, но свой менталитет, что это наши чиновники, хоть какие, но это наши. Это наш президент, наша милиция, наша там прокуратура, наши суды, наша налоговая служба. И как бы государственный менталитет был. Каком положении была Грузия? Грузия — это было все чужое. Это была российская бюрократия, которая, как мы не говорили, что...
Не российская, советская.
Советская. Советская, до этого российская. И надо учитывать, что люди воспринимают, что если у этой бюрократии что-то украсть, если наши у этого государства что-то украдут, это нормально. Нормально, потому что это чужое, это не наше. Это милиция, это не наша милиция, она чужая, враждебная. Это армия, не наша армия. Грузины не должны идти в армию, потому что это чужая. И в этом смысле мы впервые за 2 года, чего никто не ожидал, и в том числе я был не таким оптимистом, как на самом деле это все оказалось, получили друг государство, которое люди воспринимают своим. Они могут там жаловаться, ругать, но все воспринимают его своими. Мы за эти 2 года получили самое главное. Это грузинское государство. И это как бы для меня большое достижение. Со своими институтами. Мы получили веру людей впервые не только в государственные институты. Но вот у нас в Грузии что было? У нас самый большой спор был коррупция на вступительных экзаменах. Вот сейчас я иногда так просматриваю российское телевидение, то, что говорят о российских вузах. Сейчас у нас это последние 30 лет, так, 40 лет. Не в советское, постсоветское время началась коррупция. Всегда тут она была. Я помню длинные очереди. Я жил рядом с мединститутом. Родители, которые стояли в ужасной жаре, падали в обморок от того, что получали не ту информацию, которую хотели. Люди, которые уже заранее искали там каких-то знакомых, там каналы, чтобы платить взятки. У нас все знают, что поступить на ЮФАК — это 25 тысяч долларов. Или, я помню, 20, может быть, на медицинский, там 10 тысяч долларов. Там куда-то еще меньше или больше. В этом году у нас были универсальные вступительные экзамены. Все думают, что ничего хорошего не выйдет. Не только не было недовольных. грузины, которые всегда на все жалуются всем. Uh-huh. Меньше 2% подали жалобы на результат экзамена. И когда эти 2% обсудили, там некоторые переправили, но в принципе в основном все осталось сильно, никто не жаловался, никто ни улиц не перекрывал, никто не выбегал. То есть люди вдруг поверили в справедливость. Я думал, что на это уйдут десятилетия. Оказалось, что при правильной постановке вопроса, один раз людям это покажешь, им это, они это все воспримут. Оказалось, что наши люди, вот мой предшественник, как говорил, все общество коррумпировано, все прогнило. Он все, мне это говорил, публично это говорил, и, к сожалению. Оказалось, что совсем наоборот. То, что мы говорили, но, может быть, некоторые из нас не до конца в это верили, оказалось, народ готов воспринимать это все.
Можно уже встряну? Можно? Господин Саакашвили, ну вот я, поскольку уже разговаривала и с тем же Кахой Бембикидзе, и с Шварнадзе, и вы назвали такую очевидную вещь. Действительно, все отмечают, что прошла реформа удачно образовательная или идет еще, да? Что есть реформа ГАИ в системе МВД, что идет административная реформа и меняется и состав, и, так сказать, аппаратом министерств возможных и прочее. Это все замечательно. Тогда скажите мне, пожалуйста, почему все же, а я общаюсь со многими людьми здесь, вот это вот настроение за 2 года все же несколько изменилось. Оно такое, то ли разочарование с примесью надежды все же, то ли еще надежда, но с примесью разочарования.
Это естественно. Не дай бог, ни одно общество не может находиться в условиях эйфории все время.
Знаете, почему-то люди не очень видят. Кроме ГАИ, они не видят каких-то реальных
достижений. Реально, я езжу тоже по стране, я как бы не из газет узнаю его, который вообще...
Власть привлекать. Вам всегда будут подходить с улыбкой.
Нет. Конечно, наши это не те люди, которые...
Те. Грузины тоже любят людей при власти. Это общая болезнь.
Я вообще-то не наблюдал, чтобы они любили какие-либо прежние власти в Грузии. Я
хорошо.
Шеварнадзе не умел ходить в люди. И это все помнят очень хорошо. В принципе, я это очень хорошо помню. И не очень давно появлялся. Я смело иду везде. Общаюсь с самыми всегда как бы теоретически недовольными своим обществом. И люди, конечно, имеют ожидания, как бы, конечно, не все ожидания исполняются. Это я хорошо знаю и не могут выполняться, потому что мы, когда начали свой путь независимой страны, как бы имели доход на душу населения, такой же, как имела Эстония, Литва, Латвия и другие страны. И даже больше в некоторых случаях. Что мы получили сейчас? Значит, в результате десятилетий разрухи всех этих процессов мы получили страну, где доход на душу населения 5-6 раза меньше, если в пересчете на европейские стандарты, чем в балтийских странах. Где-то 2-2,5 раза меньше, чем в России. Ну, со скидкой, конечно, на нефть. До революции Грузия была беднейшей страной бывшего постсоветского пространства. Как бы. Первый год у нас был рост около 7% при полной разрухе. В этом году, конечно, что до 9% будет, несмотря на рост цены на нефть. Цены на нефть выросли, в России всего 5% роста со своими ценами. Если бы цены у нас оставались на уровне начала года, у нас было бы 13-14% рост. Украины, за которую я очень болею, за которую у нее минус 2 было всего месяц тому назад. Надеюсь, она сейчас как раз наверстает. Как бы,
раз уровень коррупции чуть выше.
Отставание. Да. И реально Грузия, несмотря на все, растет. Конечно, когда ты остаешь 4, 5, 6 раз, и когда ты растешь на 10, 9, 10, хотя бы на 20%, ты не можешь отнести так. И никто. И, кстати, чем как бы измеряется то, как ты догоняешь? Я вижу, что есть очень зажиточные страны по нашим стандартам, которых население не очень довольно. Главное сохранять уровень роста и как бы движения вперед. Но я вот скажу так, сейчас у нас постоянно международные эти все и Гэллоп и остальные проводят опросы. И сейчас у нас 2 дня тому назад был опрос, значит, до сих пор более положительно оценивают деятельность власти президента. Около 75% после революции, это было 85%. Но тогда, когда люди спрашивали, кто самый большой исторический герой Грузии, там называли Давида Строителя и президента, то есть я был чуть ли не на втором месте. Это уже нет. И слава богу, что нет. Потому что люди стали более реалистичны, они уже не ждут чудес. И самое большое нам было преодолеть, это то, что не президент вам даст хорошую жизнь, не президент и новая власть как бы всегда будут творить чудеса. Революция была каким-то чудом. Там изменения в Аджаре были действительно чудесным как бы, превращением, когда все ждали крови и насилия. Но это сам народ это все делает. И сам народ должен полагаться. Я все время говорю, вы должны полагаться на свои силы. Это во-первых. Во-вторых, сейчас какая ситуация? К сожалению, возник такое расслоение не в смысле богатства и бедности, которые происходят в каждом обществе. Как бы идут новые поколения, которым легче некоторые вещи делать. Допустим, те, которые сами себя как бы приняли в университет. И, кстати, больше всего вставало людей из отдаленных сел. Не те, которые имеют деньги здесь и репетиторов, а из отдаленных сел. То есть люди поняли, что социальная справедливость возможна. Но если ты до 30 лет... Работу найти достаточно легко. Очень много фирм сейчас новых там всяких. И на госслужбу тоже так бы очень много свободных мест сейчас, несмотря на все эти сокращения. И, к сожалению, идут в основном молодежь. Если ты больше 40 лет, если тебе больше 50, допустим, как мои родители, ты полон сил, энергии, таланта, как бы всю жизнь работал, все равно нам сложнее всего помогать этим людям, хотя для меня первейший долг именно этим поколениям обеспечить, потому что они составляют большую часть нашего общества. И, конечно, там сложнее всего, потому что, как бы, эти люди всегда нас поддерживают, но эти люди тоже ждут конкретных вещей для себя. Я думаю, что это комбинация факторов. Есть вещи, когда нужно вмешиваться. Я вообще не верю в правительственное вмешательство в экономику. Вообще не верю. Мы можем каким-то внешним фактором на это реагировать. То же самое общая экономика. У нас средний класс как бы расширился. Вот, допустим, в этом году на Черном море отдыхало у нас 2 с лишним раза больше людей, чем в прошлом году. Это первый показатель. Показатель того, сколько в Грузии стало машин. В этом году количество машин возросло 50 раз. В этом году авиаперевозки возрастут до конца года почти 2 раза. Тоже люди стали ездить. Более того, почему-то, вот в Тбилисском метро, не почему-то, я понимаю, почему, стало ездить в этом году больше пассажиров. Внутри города. Как бы где эти люди раньше были? Просто сидели дома. Началась экономическая активность. Люди стали перемещаться. Эти все цифры, они очень упрямые. То есть люди не жаловались, допустим, журналистам или как бы там. Они говорили, когда ты проводишь опрос, по всем опросам, уручая по последнему опросу, грузины стали как бы, они второй самый оптимистичный народ в Европе. Я уже не спросил, как бы, кто первый, но они второй просто самый оптимистичный. То есть есть индикаторы того, что люди начали, допустим, кредиты брать, квартиры покупать, машины покупать. То есть у них есть экономический оптимизм.
Я всегда считала, что безумно трудно говорить с дипломатами и высокими политиками. Очень трудно, потому что это люди, которые дают сотни и тысячи интервью, у которых очень обкатанные, очень гладкие ответы на буквально все вопросы, которые
задают. Я про эти вещи я постоянно думаю без всяких интервью. Эти цифры у меня кружатся в голове.
Обкатанные, и сразу просто вот сбивает эта волна позитива.
Это не позитив, это моя жизнь. Это моя жизнь. Мы целыми днями с утра до ночи с моими ребятами сидим и про это говорим. И обсуждаем, и находим новые вещи.
Михаил Николаевич, но ведь известные вещи такая, то, что меня поразило. Грузия действительно, Грузия аграрная страна, да? Но скажите мне, пожалуйста, ведь огромное количество все равно бедных людей, реально. Что с этими людьми делать? Это реально нищета.
Самый большой вызов для нас, как для общества, это, конечно, бедность. И я совершенно как бы, в курсе того, что происходит. И там несколько факторов, которые помогут нам из этого выползти. Во-первых, все бюджетники, это тоже большое достижение, потому что они тоже были частью этого бедного слоя. С этого года и последним шагом были учителя, получают выше прожиточный минимум. Я очень горжусь, что в сентябре этого года все учителя по Грузии получают выше прожиточного минимума. Это около 60 долларов в Грузии сейчас на человека. Это во-первых. Во-вторых, мы начинаем с будущего года программу по преодолению бедности. Мы сейчас уже включили туда и пустили народ социальных работников, несколько тысяч человек, которые точно должны описать, кто действительно нуждается. Да, мы будем дополнять их в свою пенсию, которая действительно небольшая, до прожиточного минимума. То есть получает он, допустим, 15 долларов сегодня, хотя бы в будущем году она будет увеличиваться, и эта пенсия минимальна. Но они будут дополнять на человека до этих 60 долларов, чтобы вот эти 4-5, ну, максимум 6%, которые находятся действительно на пороге голода буквально, мы им дополним для того, чтобы из них никто как бы с этим риском не жил. Голода и холода и так далее. Кроме того, Эта зима будет первой зимой в Грузии, и это очень важно, поверьте мне, потому что это был самый большой психологический стресс для нашего населения. Это будет первая зима, когда мы, у нас будет электричество по всей стране.
После революции, зима,
первая
по всей стране?
Зима за 15 лет, с 1991 года, скажем так. В Тбилиси была первая зима после революции, когда по всему Тбилиси без всяких перебоев, не включая там были, конечно, аварии какие-то, было или было электричество. Вроде бы простая вещь, правильно, электричество.
Вы извините маленькую вставку. Я сегодня разговаривала с господином Трапезниковым, потому что я как раз говорила об интервью с Чубайсом. И я говорю, я нахожусь в Тбилиси. Он говорит, как там с электричеством? Все в порядке? Я говорю, вроде все в порядке.
Ну вот видите, вот. Как бы маленькое чудо, но огромнейшее чудо для Грузии. Электричество во всех домах. Прощая свечи, прощая там всякие там средневековые эти средства освещения, которых я только в книгах в детстве читал, но они стали нашей реальностью. О каком развитии производства шла бы, могла идти речь, если, допустим, там маленькие предприятия по переработке дерева, там где-то в селах работали на генераторах. Поэтому вот когда мы говорим, что меняется в Грузии, мы меняем не только социальную систему, не только государственный аппарат. Бюджет — это что? Это новые дороги. Когда я смотрел старые советские кадры, мне мало ностальгии по советскому времени, на самом деле, абсолютно.
Вы, ну, вы, собственно, мало и жили.
Ну, поучительно я жил везде,
Вы в мире жили много, поэтому.
Нет, я жил после советского времени уже по всему миру. А я воспитывался здесь, я был пионером, я был как бы комсомольцем, хотя недолго. И в Артеке я был, как рассказывал, когда был сейчас на юбилее Артека, уже украинского. Но ностальгии все равно очень-очень мало. Но когда я смотрю на старые советские кадры, меня всегда поражали эти дороги. Были дороги, как дороги. На самом деле, не очень хорошие были дороги. Но по сравнению с тем, что у нас было, было ужасно. Когда я начал думать про новые дороги, я оказалось, что километр стоит там на 200 тысяч долларов, до миллиона, смотря какого качества ты сделаешь. Все равно делают. Делают в Тбилиси. До конца следующего года вообще не будет проблем. В регионах в этом году половине регионов мы сделали. Вот во второй
половине. Это что-то типа государственной программы.
Да, да. И мы начнем строить автобан в будущем году в первую Грузию. Почему я об этом говорю? Я об этом говорю с гордостью, потому что эти миллионы, они же взялись ниоткуда, никто, ни один шейх нам их не посылал. Это наши заработанные деньги. Конечно, есть вопрос, куда эти деньги направлять? Может быть, сразу раздать всем? Не строить дорог, не создавать, допустим, полицию, не строить аэропорты, мы строим два больших аэропорта сейчас, а прямо всем раздать. Тоже вариант. Но тогда я думаю, что долгосрочного развития не будет. Конечно, мы все время пытаемся это объяснять народу.
Я напоминаю вам, что разговариваем мы с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Разговор был записан в Тбилиси. Сейчас мы прервемся на короткие новости, а после них продолжим это интервью.